Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Государственная Дума России приняла в пятницу в экстренном порядке во втором и третьем чтениях закон о дополнительных мерах, направленных на стабилизацию финансовой системы России. Законом предусматривается проведение дополнительных мер по поддержке финансовой системы. В соответствии с ним госкорпорация Внешэкономбанк вправе предоставлять организациям кредиты в иностранной валюте, предназначенные для погашения и обслуживания иностранных кредитов и займов, полученных до 25 сентября 2008 года. Общая сумма кредитов Внешэкономбанка по состоянию на 31 декабря 2009 года не должна превышать 50 миллиардов долларов. Правительство России не остановится на достигнутом и разработает дополнительные меры по преодолению последствий финансового кризиса. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, назвав уже принятые меры серьезными и значительными. Медведев сказал, что в ближайшее время проведет совещание по финансовой поддержке отдельных отраслей российской экономики. Он добавил, что при оказании помощи финансовой системе нельзя забывать и о реальном секторе экономики. Владимир Путин сказал, что в следующем году из российского бюджета будет выделено 175 миллиардов рублей, чтобы обеспечить стабильность финансового рынка. И также сообщил, что правительство возместит гражданам 100% вкладов в случае проблем с банками. Правда, если размер вкладов не превышает 700 тысяч рублей. Вот такие новости с финансового рынка сегодня, и мы будем их обсуждать с директором Института экономики Российской академии наук, профессором Московской школы экономики Русланом Гринбергом. Добрый вечер, Руслан Семенович.
Добрый вечер,
Ну, давайте к тому, что было в пятницу в Государственной Думе. Депутаты одобрили закон, устанавливающий право Банка России выдавать кредиты российским банкам, насколько я понимаю, без обеспечения. То есть этот закон позволяет Центральному банку выдавать кредиты без обеспечения, но, правда, на срок не более полугода российским кредитным организациям, там, правда, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня. Поясните.
Ну, я считаю, что это очень своевременная мера, потому что на самом деле главная задача правительства, не только у нас, по всему миру одна и та же задача стоит – вернуть доверие финансовому рынку, вернуть доверие банковской системе. И, конечно же, наша специфическая ситуация заключается в том, что крупные корпорации имеют весьма существенный долг, время от времени они должны платить проценты, погашать его. И если раньше можно было бы как-то перекредитоваться в тех же западных банках, то сегодня такой возможности не существует. Поэтому, в принципе, эта мера своевременная. Естественно, в долгосрочном плане, конечно, это рискованное дело, в том смысле, что когда вы знаете, что вам помогут, то вы ведете более авантюристическую политику. Но это больше относится к банкам. Я считаю, что это очень правильно, то, что сделано. Вот то, что Дума приняла.
Но то, что российское государство спасает российские банки, ну, в общем, это нормально, что называется, там за свое болеют. Я не знаю, может быть, это шутка была на самом деле, потому что в последнее время информации не было. Вот кредит Исландия, 4 миллиарда долларов. Это серьезно? Или... Вот я все думаю, что связывает Россию и Исландию? Пытался вспомнить. И вспомнил, что там была в Рейкьявике встреча Горбачева и Рейгана, которая, в общем, положила начало новому мышлению. Фишера. Да, еще чуть раньше был матч Фишера и Спасского, да, который прекратил советскую гегемонию на шахматном Олимпе. Впервые за несколько десятков лет советский гроссмейстер уступил американцу звание чемпиона мира. Еще одно событие было как раз где-то лет 10 назад, когда за 2 минуты до конца Юрий Ковтун гол забил в матче России и Исландии, забил, правда, свои ворота. Больше ничего вспомнить не смог. Вот на самом деле, что-то 4 миллиарда... Это же, может быть, это шутка все-таки?
Ну, я точно не знаю, к сожалению. Эту ситуацию не изучал, но так вот, судя по прессе, в общем-то, это, наверное, не совсем шутка. Поговаривают даже, что это некий такой символический жест, указывающий на финансовую стабильность России. то, что мы в состоянии помогать даже тем странам, которые имеют самый высокий валовый внутренний продукт на душу населения. Вот Исландия относится к такой, собственно, таковой является. Но у нас в последние 8 лет вообще сложилась такая традиция, что мы деньги, которые получаем от благоприятной конъюнктуры цен на мировом рынке на углеводородные ресурсы, в общем-то, не знаем, куда тратить. Поэтому в этой ситуации, это как бы, если это действительно имеет место такая кредитная операция, это, в общем, продолжение этой политики. Но что я могу сказать? Здесь надо знать детали. Хотя, конечно, на первый взгляд это звучит очень странно. И вообще сюрреалистическая картина, чтобы, значит, вот мы помогали такой стране, как Исландия.
Чуть попозже мы эту тему, я думаю, продолжим. В эфире программа «Время гостей». Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, профессор Московской школы экономики сегодня в нашей программе. Ведет ее Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость в студии сегодня – директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, профессор Московской школы экономики. Также вы можете подключиться к нашей беседе. Говорим мы о финансовом кризисе, о мерах по стабилизации финансовой системы, которые предпринимаются Государственной Думой, правительством, президентом. Последняя тема была кредит Исландии. Как это может стабилизировать российскую финансовую систему. Принять участие в разговоре можно совсем просто. Вы это, я думаю, знаете. На всякий случай повторю. СМС-сообщение на номер плюс 7903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail sobakaradio.defis.svoboda.ru. И телефон прямого эфира, который мы сейчас включим, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я все-таки хочу вернуться к этому исландскому кредиту. Не слишком понятно, будут его выделять, не будут его выделять. Сама цифра 4 миллиарда. Вот если эти 4 миллиарда были бы направлены на стабилизацию российской финансовой системы, на поддержку банков или финансового рынка, я не знаю, это большая сумма для российского рынка? Или, может быть, она настолько незначительная, что можно Исландии отдать?
В настоящее время это не очень значительная сумма, но надо исходить из того, что мы имеем 550 миллиардов долларов валютные резервы. Вот, поэтому, ну, что, сравните, это, в общем, так несущественно. Правда, там последнюю неделю они сократились на 3 или на 4%. Но это, в общем, не смертельно. Мне кажется, это, ну, я не знаю, там какая подоплека этой всей кредитной операции, но какой-то символ есть того, что вот мы сильные, спокойные, и можем даже оказывать помощь финансовую.
Давайте узнаем, что наши слушатели по этому поводу думают. Михаил из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите. Не получилось с Михаилом. Давайте попробуем с Полиной тоже из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в прошлом году были проведены IPO государственных банков, Сбербанка и ВТБ. Сейчас акции упали ниже порога. Скажите, пожалуйста, что делать теперь с этими бумагами?
Ну, я бы сказал так, что вот когда вы твердо знаете, что эти бумаги не понизятся до нулевой стоимости, не упадут до такого уровня, то надо их покупать. Надо исходить из того, что все-таки финансовый кризис закончится, доверие к финансовому, к фондовому рынку восстановится, И для меня, например, очевидно, что эти бумаги будут только расти. Поэтому я рискну предложить, что эти бумаги будут иметь определенную ценность, и эта ценность будет возрастать.
Приятно давать бесплатные советы.
Абсолютно.
А получать? Михаил еще раз попробовал к нам прозвониться, если тот же самый. Михаил, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Тот же самый, что-то оборвалось. Алло.
Да, мы вас слушаем.
У меня вопрос к нашему гостю. Прокомментируйте, пожалуйста, вот мое понимание, да, вот, что такое кризис, да, нарушение соотношений товара и денег, да. И второе, как же правительство той или иной страны, в нашей частности, борется с этим кризисом тем, что перераспределяет эту денежную массу. Ее и так много. Какой смысл ее гонять из угла в угол?
Ну, вот это очень хороший вопрос. На самом деле, одна из самых существенных причин вот этого финансового кризиса, который, по-видимому, имеет, ну, действительно, какой-то аналог с Великой депрессией. И одной из самых главных причин этого кризиса является как раз вот серьезный отрыв, если коротко говорить, между финансовой сферой и реальной экономикой. В данном случае вы правы. Но проблема заключается в том, что когда вы хотите прекратить... Это очистительный кризис в этом смысле. Я думаю, что когда он закончится, станет ясно, что этот отрыв меньше, и это нормально. А вот сегодня, как это ни парадоксально, для того, чтобы восстановить доверие на фондовых рынках, восстановить и прекратить этот кризис недоверия в отношениях между банками и вообще хозяйствующими субъектами, которые просто не хотят давать друг другу кредит, они боятся не получить обратных, то кроме вот такой, кроме накачки ликвидности, никаких не существует методов. В этом парадокс ситуации, вы его правильно определили, но и если бы не было бы никаких инфляционных рисков, которые возникают в связи с этими спасительными операциями, а именно накачкой ликвидности, то тогда можно было бы вообще быть совершенно спокойными. Но в разных странах по-разному. И в разных странах инфляционные риски разные. Если там в Америке они незначительные, судя по всему, может инфляция подняться там с 3% до 3,5-4%. В общем-то, это не очень серьезно. Что в России, в моем представлении, действительно мощные инфляционные риски. Но, еще раз повторяю, в данном случае для того, чтобы восстановить доверие, прекратить панику, кроме как увеличения, искусственное увеличение ликвидности, никаких средств нету.
Есть ли прямая связь между нынешним кризисом и инфляцией? Слушал тут мнение одного из ваших коллег, который сказал, что в то время, когда в стране такой кризис, говорить об инфляции, это все равно, что жаловаться на насморк, когда огромная эпидемия.
Ну, я думаю, что это как бы, как это сказать, все лишь часть правды. Если вы обеспеченный человек, если у вас хорошие доходы, а может быть даже сверххорошие доходы, то тогда вы можете игнорировать инфляционные скачки. А если вы имеете зарплату, не превышающую там 17-18 тысяч рублей, это сплошь и рядом, у нас половина населения, это может и больше, а есть еще и много миллионов людей, которые получают меньше, то, конечно, инфляция, например, 20-25%, это, в общем, очень серьезный удар по бюджету, это очень серьезный удар по существованию даже, не по жизни, по существованию. И это, конечно, серьезная проблема, потому что она уже, вот такая инфляция уже требует индексации доходов, но она не предусматривается пока. Другое дело, что прав этот мой коллега, который говорит, что каждый данный момент свои катастрофы. И чтобы ликвидировать вот эту катастрофу недоверия, финансовые смуты, то, конечно же, вот нужно применять такой метод, который, конечно, очень тесно связан с инфляционными рисками. В общем, он их даже порождает.
Инфляция в 20-25% не прогнозируется для страны в целом, для России в целом.
Нет, нет, а я говорю о том, да. Что...
А
я,
как раз для бедных...
Я, да, я говорю, что...
Она вот как
есть
раз
разные,
к концу
да,
года,
есть, есть подсчеты разные, которые говорят о том, что для половины населения она может превысить 20%. Это, конечно, очень серьезно.
Звонок из Воронежа. Александр Петрович, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Да вот я слушаю, значит, всю вот эту высшую математику финансовую. И вот, значит, сейчас пришел домой и вынул из почтового ящика квитанцию на оплату, значит, по квартире. И там написано, значит, будь, со следующего месяца будем взимать с вас плату за электроэнергию, за лампочки общего пользования в подъездах. Это вот за 80 лет, это вот наконец-то, значит, и до этого додумались. Это, наверное, чтобы банкам помочь, что ли, вот этим. Значит, с народа сгрести даже вот эти вот крохи, понимаете. Вот в подъезде лампочка горит, сейчас на нее, значит, она числит больше, чем на квартиру. Это смех, это непонятно. Ни в какие умные вот эти речи не вкладывают.
А там не написано, что куда деньги-то пойдут, чтобы ее заменить? Напис... Чтобы заменить ее? Или чтобы она дальше горела круглосуточно.
И вот с нас сейчас со всех пенсионеров соскребут и помогут вот этим банкам, которых сейчас развелось, сейчас в Воронеже пруди, шагнешь и банк. Ну, не знаю, разъясните, может, я не понимаю, но с народа последнюю, значит, рубашку снимают, значит. А этим банкам, значит, они бедные.
Ну, знаете, вот что на это можно сказать? Вот мир несправедлив. Вот надо из этого исходить. Хотя, конечно, надо за него бороться, за эту справедливость. Вот чтобы тебе помогали, надо быть большим. Поэтому это везде.
Как Исландия.
И в Америке. Исландия исключение. И в Америке. И в Европе, и в России. Вот всегда правительство, вообще правящие дома, они понимают, что самое главное, чтобы вот не было безработицы большой. Вот это священная корова. Потому что тебя тогда выберут на следующий срок и так далее. Это самое главное. И поэтому вот крупные банки, крупные промышленные предприятия, если у них случается какое-нибудь банкротство, причем в силу просто неправильной политики начальства в этих организациях, то обычно государство приходит к ним на помощь, потому что опасается, что это, во-первых, эффект домино создает, а во-вторых, сразу много людей лишаются работы и так далее. То есть малые и средние предприятия, они как бы сами борются, а здесь вот всегда помогают. Вот недавно я видел в Евроньюз очень интересный сюжет, когда сенатор критикует одного, значит, менеджера, которого там, правда, уволили, но он говорит, как же вам не стыдно, ваш же банк, значит, вот обанкротился, столько много людей потеряли свои сбережения, а вы получили 500 миллионов долларов компенсацию. Вот был такой контракт. То есть здесь, конечно, много разных правил таких, которые надо менять. И вот весь мир сейчас стоит перед вот этой необходимостью. Как поменять правила, чтобы менеджеры вели себя прилично, чтобы они не проводили авантюрную политику. Но пока ничего не придумано, как помогать большим. Потому что и вот и в нашем случае то же самое, кредиты Сбербанку, Внешторгбанку, которые, значит, дальше будут проводить кредитные операции с целью, значит, ликвидации паники.
Нет, ну, Руслан, здесь чисто логически это понятно. Если не помочь большим, они рухнут и погребут под собой маленьких.
Конечно, вообще ничего не останется. В этом все дело, да.
Хорошая география у нас сегодня из Рязани. Теперь звонок. Александр Иванович, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа. У меня к вам такой вопрос. Да, как меня слышно? Нормально?
Хорошо.
Прекрасно.
Вот. Господа, положа руку на сердце, скажите, пожалуйста, Вчера Путин выступил по телевидению и сказал, что сейчас у нас охладились отношения с Уолл-стритом, и Уолл-стрит никакого доверия. Так вот, мне хотелось бы узнать, есть риск потерять стабилизационный фонд? Потому что в этом отношении даже высказывание Виктора Геращенко, ну, я бы сказал, далеко не оптимистичны. Спасибо вам.
Ну, во-первых, я хотел спросить, а какое высказывание Виктора Геращенко было?
Вот Геращенко. Александр Иванович, можете что? Напомнить?
Что сказал, сказал Виктор Владимирович?
Что, если деньги у нас, так они наши. А если они где-то, они не наши.
Ну, честно сказать, это как-то странно мне слышать. Дело в том, что здесь все зависит от того, как вы относитесь вот к американскому доллару, к его судьбе. Вот сейчас много дискуссий вокруг него. Что вообще делать? То ли он уже умирает, то ли он уже умер. Что-то надо вроде вместо него создавать. Мне лично кажется, что это все разговоры, не имеющие никаких оснований, беспочвенные. И я твердо уверен в том, что американский доллар еще долго будет резервной валютой, что американская политика, скажем, антиинфляционная, очень мощная, американская экономика очень мощная. Достаточно сказать, что инфляция там 2,5%, но безработица чуть растет, там 5,5%. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот это большой парадокс существует в мире. С одной стороны, мы переживаем все финансовую смуту. Не очень понятно, акции будут завтра расти или падать, банки будут давать кредиты, не будут. Мы все запутались здесь. Но вот есть, как ни странно, про это мало говорят, что когда вы вынимаете деньги, вы никому не доверяете, если вы их не храните в чулке, в банке или в колготках, то вот такие инвесторы мощные и страны, они покупают американские ценные бумаги. Вот это надо понимать. А почему они их покупают? Именно вот в этих условиях, когда Америка всех подставила, как принято говорить, довела их вот до такого безобразного состояния.
Руслан, давайте поговорим, почему они их покупают уже после сводки новостей. Я боюсь, что за 30 секунд вы не сумеете это объяснить.
Да, важно. Или уже начинается.
Давайте сразу после новостей, чтобы нам не делать перерыва. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, профессор Московской школы экономики, сегодня в нашей студии. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир. Золотые парашюты для руководителей разорившихся банков». Судьба трубопровода «Белый поток» после российско-грузинского конфликта. Новый закон об исторической памяти. Почему в Испании думают о прошлом? И наука. Качество научных публикаций в российских журналах. Ирина Лагунина, 22 часа. Повторы в 3 и...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На мировых фондовых рынках сегодня снова падение основных индексов. Президент США Джордж Буш выступил с очередным обращением, в котором среди главных причин мировых финансовых трудностей назвал неуверенность и страх. Он подчеркнул, что власти США делают все возможное для противодействия кризису. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана подтвердил, что Россия вывела войска с позиций вблизи Абхазии и Южной Осетии, на которых они находились после августовского вооруженного конфликта с Грузией. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании ряда конфликтов, в том числе в Косово и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен в карцер на 12 суток после опубликования его переписки с писателем Борисом Акуниным в журнале «Эсквайр». Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. Сегодня же депутаты одобрили в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. На Украине сегодня вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах 7 декабря. Сообщается, что сторонники Юлии Тимошенко блокируют работу Верховной Рады Украины. В Ингушетии, в городе Малгобек, в результате взрыва сегодня ранены двое военнослужащих внутренних войск.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В нашей студии сегодня директор Института экономики Российской академии наук, профессор Московской школы экономики Руслан Гринберг. Говорим мы о финансовом кризисе, о мерах, направленных на стабилизацию финансовой системы России. Но закончили мы на такой, как бы сказать, боковой теме. Очень интересный вопрос господин Гринберг задал. Почему люди доверяют американским ценным бумагам, несмотря на то, что в Америке гораздо более глубокий финансовый кризис. Но глубокий хотя бы потому, что объем рынка там во много раз больше, чем российский.
Да,
тут уже
в этом
понятно.
Смысле, да.
А я сразу задам еще дополнительный вопрос. Почему в Америке кризис, а доллар вдруг начал расти?
Ну, я сначала
попытаюсь
закончить мысль вот о том, что почему пользуется доверием все-таки доллары и ценные бумаги Соединенных Штатов, и отсюда мы можем тогда ответить на вопрос, надо ли опасаться за наш стабилизационный фонд. На самом деле мир доверяет или не доверяет чему-то или кому-то. А почему? Потому что здесь очень важна история. Вот так сложилось, как бы не относиться к американцам, они делают много глупостей и в финансовой политике, и во внешней политике, но так сложилось, что они никогда, ни разу, никого не подвели с точки зрения, значит, выплаты процентов тем странам, которые, значит, держат свои валютные резервы в американских ценных бумагах. У них не было никаких дефолтов, никаких страшных девальваций, как у нас, например, в 98 году, пятикратных или четырехкратных. Вот часто вспоминают, что вот мне это забавно слышать, что американская эрозия, что ли, эрозия американского доллара там началась 71 года, когда президент Никсон захлопнул окошко и перестал, значит, обменивать предоставляемые США доллары на золото, и случилась девальвация. Вот интересно, а какая девальвация, на сколько там произошла девальвация? На 7%. Чтобы понимать, сейчас это просто смешно выглядит. По сравнению с нашей, например, 98-го года. Я хочу сказать, что есть такой вот нематериальный фактор доверия. И американцы очень тщательно заботятся об этом доверии. Это же 100 лет примерно происходит. И вот, потому что не было ни разу нарушения долговых обязательств, и тоже так же существует сегодня это доверие к американскому доллару, который, как принято говорить, ничем не обеспечен. Он ничем не обеспечен, кроме кредитной истории, доверия, солидностью. Но в каком-то смысле можно провести параллель вот с нашими поставками энергоресурсов. Вот там на Западе часто говорят о том, что вот Россия использует это в качестве шантажа там, и все такое прочее. Но на самом деле тоже не было ни разу, чтобы мы вот так реально, конкретно кого-нибудь наказали и не поставили то, что мы обещали поставить. И именно поэтому нормальные, так сказать, фирмы и люди, они спокойно относятся к такой критике. Она чисто политическая риторика. То же самое критика доллара, который, наверное, когда-нибудь все-таки уступит свое место кому-нибудь, чему-нибудь, пока мы не знаем, когда. Но сейчас это серьезный актив, и в моем представлении этот стабилизационный фонд, как у нас сейчас он по-другому называется, на самом деле это просто второе издание, это дополнение к валютным резервам, чтобы понимать. Вот, это же все-таки в иностранной валюте находится этот фонд. И я не вижу здесь каких-либо угроз для существования, значит, вот наших активах, которые мы держим в американских ценных бумагах.
Скажите, а по вашему мнению, почему, ну, понятно, почему иностранные игроки побежали с российского рынка, как только все зашаталось, и стали вытаскивать свои инвестиции и спасать. А почему побежали и российские игроки тоже? Вот я уже за вот этим последний месяц, я не знаю, какой раз, я привожу этот пример. 12 сентября, на следующий день после страшной трагедии в Нью-Йорке, когда американские биржи открылись повышением. Вот американские игроки не испугались, спасли финансовую систему Америки.
Ну, видите, это такая, ну, не обрушили, рискованная параллель. Там все-таки произошла страшная трагедия, но она не связана с финансовой смутой мировой. А здесь это все-таки уже такой результат. Естественно, начало свое кризис берет в США, а там уже вот цунами, значит, покатилось дальше. И дело-то в том, что, ну, инвесторы, они, конечно, патриоты, может быть, но, с другой стороны, они очень заботятся о том, чтобы покупательную способность своих, значит, активов как-то сохранить. Но стадное чувство работает, вроде, всегда. Значит, а тем более мы иностранцев, у нас особые отношения. Если иностранцы, мы любим их или не любим, но если они что-то делают, то, значит, правильно делают. Но это так, слово. На самом деле, конечно же, никто ничего не знает. Никто не знает, когда надо выводить, когда не выводить. Поэтому, еще раз говорю, здесь вот такая коллективная паника. И здесь уже не важно, иностранцы или наши.
Скажите, откуда у российского правительства собственная казна? Ведь оно не накопительный банк и должно просить деньги на непредвиденные расходы у народа.
Ну, на самом деле, это правильно. Вот в нормальной цивилизованной стране есть центральный банк, который не зависит от правительства. Правительство имеет только лишь бюджет. Этот бюджет утверждается парламентом. И когда возникают какие-то новые потребности у правительства, для того, чтобы реализовать какой-то новый общественный интерес, то оно, значит, что может сделать? Либо увеличивать налоги, вот, либо сокращать расходы на что-либо другое, которое на что оно первоначально хотело расходовать. Так что здесь все очень правильно. Другое дело, что механизмы во всех странах разные. В одной более демократический механизм, в другой, так сказать, 2-3 человека решают, что есть общественный интерес, но на самом деле вот такой механизм идет. То есть работает так вот. То есть правительство выпускает, например, новые бумаги для того, чтобы получить дополнительные средства, новые ценные бумаги, либо повышает налоги. Других путей нету.
Звонок из Московской области. У нас Надежда. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да-да.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Вот начал вот мое замечание. Вот в недалеком прошлом у нас в правительстве руководил Касьянов. И тогда был получен транш от ВМФ 4 миллиарда рублей, долларов. И те деньги государство как долг выплатило, а те деньги у нас в государстве вот куда-то канули и растворились. Это 4 миллиарда долларов. Теперь вот сейчас разговор зашел об таком отношении теплом, добром, дружеском к иностранцам. Исландии мы теперь выделяем 4 миллиарда. Там у них какая-то необходимость, надобность, и мы идем навстречу. И из-за того, что мы многих уважаем, многим мы эти долги, то, что мы им даем, списываем, забываем. Почему я вот сейчас хотела вас спросить, нельзя бы сделать нашему государству конкретно, к нашему народу, к нашим старикам. Вот у нас 37 миллионов пенсионеров. Если бы вот эти 4 миллиарда долларов распределили нашим пенсионерам не как 147 рублей в месячную подачку вот к нам там прибавка, об этом много говорят, 147 рублей дали им аж на месяц. Так вот, если 4 вот эти миллиарда нашим всем дали по 100 миллионов каждому долларов, то они бы, наверное, очень достойно эти деньги тратили. Уверяю вас, ни в Куршавель бы не поехали никуда, а просто-напросто пришли бы на рынки и в магазины, и не были бы там как экскурсанты, не смотрели на все. Вот как, вот вы посоветуйте, пожалуйста, вот мое мнение правильное, и что можно сделать, чтобы немножко облегчить жизнь нашим пенсионерам, которые получают такие мизерные пенсии, на которые, в общем-то, существовать сложно. Всего вам доброго.
Спасибо.
Ну, здесь есть как бы два вопроса. Первый вопрос насчет того, что вот мы прощаем там деньги, мы прощаем долги странам. Вообще в мире принято развивающимся странам, которые совсем бедные, и которые не в состоянии выплачивать долги, время от времени прощать. Даже бывают такие общие акции. Вот, что касается Касьянова, который получил 4 миллиарда рублей, по-моему, здесь наша слушательница немножко путает. Речь, наверное, идет о 98-м годе, когда там был стабилизационный кредит дан. Но в моем представлении он был бездарно растрачен, но там, мне кажется, что там никакого...
Да, фамилия премьера была другой.
Другая была, да, да, правильно. Кириенко был тоже на «К». Но на самом деле там никакого криминала, на мой взгляд, не было. Просто поддерживали курс рубля, но не удалось с этими деньгами. Ну, а что касается пенсий, то это, вообще-то говоря, скандальная совершенно ситуация для нашей страны. Это большое унижение и для страны, и для людей, которые получают такие мизерные пенсии. Это еще раз просто говорит о том, что у нас государство не социальное, а асоциальное. Вот, и здесь, в моем представлении, я много говорил об этом и писал, что у нас перераспределение доходов первичных, как это принято в цивилизованном мире, практически отсутствует. И это большое безобразие. Потому что в советское время, чтобы там не говорить, но все-таки какие-то элементы справедливости реализовывались. А здесь, конечно, это не происходит. Поэтому, в моем представлении, для того, чтобы все-таки увеличить хоть как-то, улучшить хоть как-то существование наших пенсионеров, если они совсем лишены какой-то поддержки со стороны детей, или у них нет детей, или дети не в состоянии их поддерживать, то это, конечно, катастрофа. Поэтому здесь нужно нам, в конце концов, придется, наверное, отказаться от плоской шкалы обложения, плоской шкалы налогообложения на личные доходы. Вот. Ну и надо понимать, что индексация, в условиях инфляции индексация пенсий просто является теперь особенно абсолютным императивом. Вот эти две вещи должны быть реализованы. Многие понимают, что это должно быть сделано, но на самом деле идет борьба за то или иное решение, потому что принято считать, что любое увеличение пенсий, на мой взгляд, это ошибочно так считают, но считают влиятельные люди,
что приведет его, к новому витку инфляции,
что вам же будет хуже. Я думаю, что это неверно, но, тем не менее, есть какие-то аргументы и в этом тезисе тоже.
Спрашивают, не случится ли гиперинфляция?
Ну, гиперинфляция может случиться, если инфляция достигнет, ну, условно говоря, там, 30-40%, и тогда народ, в общем-то, ничего не останется делать, как требовать увеличения доходов, требовать увеличения надбавок инфляционных, и тогда, конечно же, возникает очень большая опасность, что страна попадает в спираль цены-доходы-цены, из которой очень трудно выбраться. Мы в институте считаем, что для того, чтобы этого не случилось, нам нужно активно развивать производство, собственно, субсидировать производство, прежде всего сельскохозяйственной продукции. Вот, но это дело не быстрое, потому что после 15 лет деградации сельского хозяйства здесь надо многое сделать. Здесь и кадры, и диспаритет цен, Вот, поэтому это трудная задача. Но, с другой стороны, надо все равно ее решать, потому что ориентация на импорт, она бесперспективна.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня – директор Института экономики Российской академии наук, профессор Московской школы экономики Руслан Гринберг. Звонок у нас из Москвы от Анатолия Сергеевича. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Вот я хотел задать такой вопрос. Из года в год Кудрин закладывает в бюджет инфляцию меньше, чем реальная. За счет этого формируются выплаты, все социальные выплаты и минимальные заработные платы. Потом оказывается, ну, разница потом уходит там в стабилизационный фонд или куда еще, в какие кубышки, а может и по карманам. Потом оказывается, что инфляция никогда не бывает равной или немного выше, а бывает очень много выше, чем он закладывает. Это говорит о его некомпетентности или мошенничестве. Вот когда-то Чубайса спросили, немного ли он получил за ненаписанную книгу. Он ответил, да, многовато, но поделать ничего не могу. То есть они все так безответственны. И вот в 98-м году был, значит, выделен Международным финансовым фондом транш на погашение ГКО. Он куда-то ушел, тоже неизвестно. Сейчас эти 3 миллиона не могут также уйти. В Америке, когда выделяются средства, Конгресс долго разбирается, как их тратить. А у нас легко это все выдается, и неизвестно, никого потом не спрашивается. И следующий вопрос. Вот сейчас под эти 3 миллиона еще подсуетились наши газовые нефтяные корпорации с олигархами, у которых и так все...
Простите, Анатолий
Сергеевич,
за 3 миллиона.
Анатолий Сергеевич, а можно по порядку? Вот я не знаю, я потерял нить вашего вопроса.
Что за 3 миллиона? Боюсь, не, что ну, первый вопрос понятен, а что-то за 3 миллиона не очень понятно, откуда.
Финансовые руководители. Второй вопрос о том, что наши олигархи...
Анатолий Сергеевич, что за 3 миллиона?
3 миллиарда имеется в виду. 3 триллиона.
Не триллиона. 3
триллиона, господи.
Чего? А чего? Кому? Когда?
Триллиона рублей сейчас выделили на поддержание, значит, банков.
Нет, 950 миллиардов. Ну, неважно, все равно большие деньги. Ну,
большие деньги, да.
Нет, ну они там как по несколько. В сумме получается 3 триллиона, как я понимаю.
Так. И что, ваш какой второй вопрос?
Второй вопрос, безответственность наших, первый вопрос, безответственность наших финансовых руководителей. Второй вопрос о том, что, значит, сейчас все олигархи, которые и так имеют сверхприбыль, они тоже хотят зачерпнуть оттуда. И вот третий вопрос, в принципе, почему, значит, разница между инфляцией не компенсируется в следующем году заложенная. Это было бы справедливо, они заложили меньшую инфляцию, оказалось большей. Должны компенсировать под социальным выплатам. Они это не делают. Они это делают. Деньги на профицит используют. Вот три вопроса.
Ну, первый вопрос связан с тем, что я так, насколько помню, значит, речь там шла о мошенничестве или некомпетентности.
Или безответственности.
Безответственности. То, что... Но значит, я хочу сказать, что вот это легко говорить так. На самом деле я не большой любитель нашей экономической политики, наоборот, ее критикую постоянно, уже надоело даже. Но так вот сходу говорить о некомпетентности или мошенничестве я бы не стал, потому что у министра финансов есть свои аргументы в пользу, значит, вот накапливания стабилизационного фонда. Иногда он верно говорит, что на самом деле страна не готова к перевариванию таких денег. И надо сказать, что не во всем не прав. Кому давать, нет проектов. На самом деле правительство, конечно, должно этим самим заниматься, но его дело заботиться о... Ну, как это сказать? Вот министр финансов должен заботиться о том, чтобы у него было как можно больше доходов и как можно меньше расходов. Так уж, если уж совсем грубо говорить. Поэтому он этим и занимается. Другое дело, что время от времени, вот когда мы говорим о наших политиках, там, нам не нравится, что они делают. И вот как это происходит в других странах? Ну, не нравится, значит, вы голосуете за других политиков, которые приходят, исправляют ошибки или, наоборот, усугубляют их. Тогда опять мы кого-нибудь других выбираем. Здесь никто не застрахован от ошибок. Мы не знаем, часто сталкиваемся с такой ситуацией, как сегодня, например, с финансовым этим кризисом. Просто мир не сталкивался с такой ситуацией, когда мы все в одной лодке, потому что глобализация происходит, мы как бы в одной большой деревне живем, не можем спастись. Мы много преимуществ получаем от того, что мы в глобальном мире живем, но и много очень недостатков. В частности, вот сегодня мы переживаем один из вот таких недостатков этой глобализации, поскольку сразу все становится кризис в США, сразу через минуту становится кризисом в Европе и в России. Вот, так что здесь нет никакого другого выхода для того, чтобы исправлять ситуацию, как заботиться об оппозиции. Я здесь вторгаюсь в рискованную сферу политическую, но для здоровой экономической политики она очень нужна. Вот, потому что можно, конечно, выступать, писать записки, доклады, говорить о том, что, слава богу, у нас это возможно. Вот, но в здоровом, более здоровом обществе, что ли, в демократическом обществе, которое не испытывает вот такой дефицит демократических процедур, как в нашей стране, конечно, более прагматический и здоровый подход, потому что есть другие силы, другие экономисты, которые приходят к власти в результате выборов свободных и начинают думать по-другому. И я это часто говорю на эту тему, это, в общем, звучит банально, но на самом деле это наша с вами проблема. Это не проблема Путина или Медведева. Она в значительной мере наша. Мы же после бурных 90-х годов упали в ноги одному человеку и сказали: вот, Владимир Владимирович, делай, что хочешь, ты хороший человек, мы чувствуем, и давай руководи нами.
Ну вот, уважаемый профессор, я абсолютно уверен, что вы не решитесь сейчас со мной заключить пари о том, что на воскресных выборах в 5 российских регионах, во всех 5 регионах победит Единая Россия. Ведь вот не пойдете вы со мной на такой пари, что нет, не победит.
Нет, не пойду.
Не пойдете.
Скорее всего, у них большие шансы.
Да, что это значит? Значит, либо что люди по-прежнему доверяют Единой России и считают, что никакого кризиса нет, и все в стране замечательно, и все, что делается президентом, премьером и руководителями партий на местах, абсолютно верно и правильно, либо они не видят не то что прямой связи, а вообще никакой связи между тем, за кого они проголосуют, и с тем, что завтра случится.
Ну, очень тяжелый вопрос для меня. Я хочу сказать так, что, во-первых, вот сегодня как раз такая ситуация, когда, когда правительство и вообще руководство страны действует правильно, как это ни странно. И поэтому как раз вот сегодня можно было бы и голосовать за как раз за сохранение существующего порядка вещей. Но, с другой стороны, вы меня спросили дальше,
что, идя на избирательные участки, российские избиратели...
Чувствуют ли они? Нет, они, конечно... В моем представлении, они пока, по-моему, очень осмысленные декларации и осмысленные действия. Я не знаю, как это будет реализовываться, как у нас всегда доходит, как часто, к кому пойдут кредиты, дойдут ли они до тех, кому нужно. Это другая история. Но мне кажется, что люди, вот с одной стороны, они могут очень сильно... Значит, еще раз подтверждать, что они сделали раньше правильный выбор, что раз правительство ведет себя адекватно, оно успокаивает их не бежать в банки, не брать кредиты. Есть система страхования сегодня, она очень серьезная гарантия, между прочим, и сегодня Дума приняла этот закон об увеличении гарантий до 700
да,
тысяч
это
рублей.
Я не это думаю, мощно? Что так много людей это в России, мощно. У которых 700 тысяч лежит в банке.
Ну, по крайней мере, я думаю, что покрывает вот у тех людей, у которых есть уже многих людей, у миллионов людей вообще нет никаких сбережений. Что здесь говорить?
Если, тех... здесь вы правы абсолютно. Вот, если, но... если не 100% покрывают, то
конечно,
с чем, безусловно.
Но, с другой стороны, конечно, часто не видят связи между экономической политикой одного и другого, так сказать, политического сегмента. Но, с другой, но когда у вас совсем нет оппозиции и нет шансов на то, что она появится, ну, здесь уже кто виноват здесь, не очень понятно. Я лично больше думаю о том, что мы сильно устали от демократии 90-х, от, так сказать, демократии 90-х, и в значительной мере было слово дискредитировано, и вот такой авторитаризм, он естественно возник. Другое дело, что для здоровой экономической политики, для коррекции экономического курса, в моем представлении, он вреден.
Ну, вот еще минуту буквально оставлю для того, чтобы прокомментировать достаточно тяжелый вопрос. Финансовый кризис на рынке труда затронул уже финансовый сектор, строительный бизнес, уже заявлено сокращение строительных программ, автопроизводители, ГАЗ остановил конвейер, КАМАЗ перешел на 4-дневную рабочую неделю, металлурги уже заявили, вот Магнитогорский металлургический завод, о снижении производства на 15% и увольнении на 10% сотрудников. И одновременно сегодня Российский союз промышленников и предпринимателей официально представил Минздраву предложение в связи с кризисом аннулировать в Трудовом кодексе обязательство работодателей выплачивать увольняемым по сокращению штатов и не нашедшему новой работы сотрудника зарплату в течение 2 месяцев. Вот с одной стороны сокращается производство, люди увольняются, с другой стороны они даже без последних вот этих копеек могут остаться.
Ну, что здесь можно сказать?
30 секунд.
Значит, во-первых, конечно же, финансовый кризис каким-то боком касается всегда реального сектора. Здесь никто не знает, в какой степени этот реальный сектор будет поражен. Ясно, что вот это распространение незанятости будет продолжаться. Ну, а то, что предприниматели всегда недовольны своими доходами, это очевидно. Если есть возможность получить кредит или есть возможность избавиться от налогового бремени, то они всегда этим занимаются.
Спасибо. Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, был сегодня в программе «Время гостей». После новостей Андрей Шерый подведу итоги дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9550.